Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Виктор Саулкин. Важнейшим событием стал недавно завершившийся в Казани 16-й саммит БРИКС. И мероприятие это состоялось под председательством России. Девизом встречи, саммит – это встреча, стало укрепление многосторонности для, послушайте, как сказано, справедливого глобального развития и безопасности. Ну, я не буду говорить о всех итогах этой встречи стран БРИКС. Скажу только о том, что мир меняется на наших глазах. Изменения эти глобальные. И они затронут все страны и народы. Как сказал глава китайского государства Си Цзиньпинь, тектонические сдвиги происходят. Конечно, мы все понимаем, процесс этот долгий, сложный. Но от того, как мир будет избавляться от изжившей себя однополярной системы во главе с западным миром, зависит судьба человечества. И поверьте, дорогие слушатели, это не громкие слова. Мы с вами действительно живем во время грандиозных исторических событий. И мы с вами принимаем в этом участие. Некоторые скажут, разве от нас что-то зависит? Зависит, дорогие братья и сестры, от нашего понимания времени, в котором мы живем, от нашей молитвы, обращенной к Богу, от устремления нашей воли, устремления нашего сердца. Все, что происходит в мире, зависит прежде всего от духовного состояния народов, их отношений с Богом. А сегодня мир меняет прежде всего Россия. Вот поверьте, это так. Не полуторамиллиардный Китай могучий, не полуторамиллиардная Индия стали изменять мир, где полностью доминировал Запад во главе с США. Хотя эти две древние великие мировые цивилизации, две великие страны, конечно, участвуют в этих изменениях, но изменяет мироустройство именно Россия, наша с вами Родина, наше Отечество. Вот такая нелегкая судьба России определена Богом. И нравится кому-то из нас это или нет, но такое послушание Господь возложил на русский народ. Россия ведь только в начале 21 века стала подниматься на ноги после либерального погрома 90-х, погрома русской государственности. Проблем у нас очень много, а пришлось защищать свое право на существование. Вот, наверное, слышали многие из вас, как Владимир Путин совершенно справедливо сказал на пресс-конференции после саммита БРИКС о том, что нам на наше постоянное и настойчивое предложение наладить контакты и отношения со странами западного мира все время указывали на свое место. И по словам главы государства, это место привело бы к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков, привело бы к потере суверенитета страны. А Россия, по словам Путина, в таком качестве не только развиваться – она в таком качестве существовать не может. То есть, понимаете, Россия, наша Родина, так существовать не может. И Путин, отвечая британскому журналисту, журналисту BBC, говорил о справедливости. Говорил весьма эмоционально, по-видимому, накипело. Владимир Владимирович спрашивал этого британца, а разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши обращения к партнерам, не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и нарушая взятые на себя обязательства делать это? Разве справедливо забраться к нам вот в подбрюще, совсем, скажем, в ту же Украину, и начать там строить не готовиться, а именно уже строить военные базы? Разве это справедливо? А справедливо провести государственный переворот, наплевав на международное право, на все принципы международного права и устава ООН? Разве это справедливо с точки зрения всемирной безопасности? Справедливо нарушать взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ, когда все страны Запада подписали бумагу, согласно которой не может быть безопасности одной страны при нарушении безопасности другой? Мы же говорили, Не надо этого делать. Это нарушает нашу безопасность, расширение НАТО. Нет, все равно делали. Разве это справедливо, спрашивает Путин у британца. И завершает свое обращение к этому журналисту. Никакой справедливости здесь нет. И мы хотим поменять эту ситуацию. И мы добьемся этого, твердо сказал Владимир Путин. И действительно, защищая себя, защищая само историческое существование государства российского, а значит, само существование в истории русского народа и всех народов, связавших с русским народом свою историческую судьбу, вот так получилось, что мы защищаем весь мир. И защищаем мы с вами мир от страшной угрозы. Вот об этом сегодня, дорогие слушатели, мы и поговорим. От какой угрозы мы защищаем все человечество. Знаете, о необходимости более справедливого мироустройства страны-основатели БРИКС говорили уже на протяжении 15 лет. Но понимание того, что доминирование западной цивилизации грозит человечеству гибелью, уже созревает в сознании большинства народов нашей планеты. Глобализм, который навязывает Запад, это же не свобода торговли, взаимодействия экономик стран мира, как нам внушают, это методичное уничтожение суверенитета государств, то есть уничтожение национальных государств и постепенное уничтожение мировых цивилизаций. Это стирание самобытных мировых культур и замена этих цивилизаций цивилизацией смерти. Это не мои слова, дорогие слушатели. Эти слова произнес римский папа Иоанн Павел Войтыла. Он сказал, что после крушения Советского Союза, к чему, кстати, поляк кардинал Иоанн Павел Войтыла приложил немало усилий, Запад, по его словам, строит цивилизацию смерти. Представляете, какие слова вынужден был сказать римский папа? Цивилизация смерти, которую строит Запад. А ведь изменяет сегодня мир, как и 80 лет назад спасал мир от нацистской чумы, вновь спасает человечество русский солдат, то есть простой русский человек. Именно Россия сегодня защищает право разных цивилизаций на существование, право народов на свою национальную культуру, на традиционные ценности. Помните, я не раз говорил о том, как на Валдае Путин произнес эти слова, боюсь ошибиться, кажется, в 2012 году, о том, что Россия – это русская цивилизация со своими традиционными духовно-нравственными ценностями. И она будет отстаивать не только свои традиционные ценности, но и традиционные духовные ценности других народов. Вот тогда это противостояние, смертельное противостояние с Западом, с цивилизацией смерти начиналось. Но знаете, дорогие слушатели, большинство наших бойцов и командиров на фронте об этом, конечно, не думают. Они просто честно выполняют свой долг перед Родиной. Выполняют, потому что любят свою страну, любят Родину, любят свой народ. И сердцем, душой понимают, какая опасность угрожает России сегодня. А вот все ли в тылу воюющей армии это понимают? Нет, не все, к сожалению. И давайте задумаемся, разве кто-то из нас хочет войны? Кто-то из ребят на фронте, из их родных и близких хочет войны, а не мира? Да никто не хочет. И, конечно же, никто никогда сознательно не скажет, мы желаем мир спасать. Правда же? Никто так не скажет. Все мы хотим жить спокойно, хотим растить детей, радоваться жизни. У нашего народа, в отличие от многих других народов, все еще жива в генах, жива память о страданиях и потерях Великой Отечественной войны. Но большинство тех, кто воюет на фронте, тех, кто волонтерит, вяжет маскировочные сети, помогает нашим родным бойцам, все они сердцем чувствуют опасность, нависшую над страной. Но почему же у России, у нашей Родины такая судьба? Спасать мир от всех претендентов на мировое господство. В 2022 году весной или в начале лета я записал передачу «Русская цивилизация против золотого миллиарда». Передача и текстовая версия есть в архиве. Мы с вами тогда говорили о том, почему Запад так быстро превратился в Четвертый рейх. И в чем же причина того, что западная цивилизация так склонна принимать эту бесчеловечную идеологию нацизма? И почему именно русская цивилизация, русский мир становится стеной на пути этой идеологии? Идеологии, которая утверждает право одних народов быть народом-господином, а другие народы объявляют унтерменшами, то есть недочеловеками. Русские создали государство-семью, в котором по-братски всегда жили и могут жить и другие коренные народы России. И именно такой образ будущего Россия способна предложить современному миру. Что и происходило в Казани, именно такой образ семьи народов Россия предлагает всему миру. В 16-м саммите БРИКС приняли участие и высказались представители 36 государств и 6 международных организаций, в том числе и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш приехал, что, кстати, вызвало злобу в Киеве, потому что Гутерреш не приехал на июньский так называемый саммит мира в Швейцарию. Интересно, как этого бедного Гутерреша, который полностью под контролем США и, ну, это совершенно очевидно, боится слова лишнего сказать, одновременно и в Израиле Нетаньяху объявил персоной нон-грата, и Зеленский, этот кровавый клоун, отказался в Киеве его принимать. Кстати, заметили, что общего у Нетаньяху и Зеленского? Нетаньяху стремится войну разжечь с Ираном, чтобы втянуть в эту войну США, а Зеленский требует, чтобы Запад, страны НАТО, втянулись в полномасштабную войну с Россией на Украине. Кажется, что безумцы, но ведь они же не в смирительных рубашках, к сожалению. Вообще удивительно, если посмотреть на физиономию этого кровавого клоуна, вот скажу вам, как художник, с него можно успешно писать беса на иконе страшного суда. А ведь несколько лет назад было лицо человеческое, да, плутоватое лицо хитрого лицедея, но все же человеческое. А сейчас это же какая-то нежить, которая уничтожает украинский народ по приказу своих хозяев на Западе. Владимир Владимирович Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС сказал, что мы хотим мира, но нам прежде всего необходимо обеспечить безопасность своей страны. А воюет, по его словам, с нами Запад руками и жизнями украинцев, которых Западу не жаль. Но Россия готова к продолжению борьбы, если это потребуется. И Путин сказал, когда натовцам надоест с нами воевать, это у них спросите. А мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами, сказал глава российского государства. И вот давайте подумаем, за что мы воюем и против кого. Сегодня коллективный Запад, взрастивший нацизм в 20 веке, создал еще более страшную идеологию, угрожающую всему миру, идеологию цивилизации смерти. Идеолог глобализма Клаус Шваб, глава Давосского клуба, в своей книге «COVID-19. Великая перезагрузка» озвучил решение могущественных транснациональных корпораций. Все страны и народы должны смириться с новым образом жизни, который предполагает полный контроль за обществом с помощью цифровых технологий. А что это значит, дорогие слушатели? А это значит постепенное исчезновение национальных государств, то есть власть мирового правительства. И вот казалось, что к началу третьего тысячелетия от Рождества Христова этими идеологами глобализма все тщательно продумано. Все просчитано, подготовлено к окончательному устранению национальных государств и организации единого цифрового концлагеря для человечества. Но в это время упрямые русские, к их ужасу, на весь мир заявляют, что будут твердо отстаивать традиционные ценности русской цивилизации и суверенитет своего российского государства. Так мало того, русские призвали и другие народы не подчиняться этому гегемону и обрушить новый мировой порядок, созданный на планете после распада Советского Союза. Вот так Россия срывает идеально продуманный мировой закулисный план по строительству очередной Вавилонской башни. Знаете, дорогие слушатели, многие страны и народы явно сочувствуют нам, но в большинстве своем они очень осторожно ожидают исхода нынешнего противостояния. Все же до сих пор многие, ну это очевидно, предпочитают со стороны наблюдать за неравной борьбой России с коалицией из более 50 стран во главе США. И вот прибытие на прошлой неделе в Казань такого количества первых лиц и представителей многих государств, желание многих стран присоединиться к объединению стран БРИКС, мне думается, это начало перелома в сознании многих народов, вернее их правительств. Они увидели, что Россия выстояла в этой неравной борьбе с коллективным Западом. И вот они набираются постепенно смелости. А помните, как еще Обама обещал полностью изолировать Россию, сделать нашу страну изгоем в мировом сообществе, как он говорил? А Владимир Владимирович Путин тогда спросил, а изоленты у них хватит? Вот так, в Казани мы увидели, что изоленты не хватило. В странах всего мира ведь знают, что на Западе принято решение, что Россия должна быть уничтожена. Потому что высокопоставленные европейские, американские политики откровенно обозначили свои цели. Их цель – военная победа над Россией, а затем расчленение нашего государства на десятки зависимых от Запада полуколоний. Ну что ж, Россия не впервые в своей истории вести неравную борьбу с коллективным Западом. Но знаете, чтобы правильно понимать происходящее сегодня в мире и видеть истинные причины конфликта, нам с вами необходимо обратиться к далекому XVI веку. Потому что именно тогда, в царствовании государя Иоанна Грозного, начинается непримиримое противостояние России и коллективного Запада. Это противостояние продолжается в 21 столетии. В XVI веке, 500 лет назад, в Европе впервые заговорили о единстве европейских народов в борьбе с пресловутой русской угрозой. Может быть, не все знают, что в те далекие годы впервые немец Генрих Штаден представил германскому императору план завоевания и уничтожения Московского царства. Этот план предполагал превращение русской земли в колонию, а русских варваров, как писал Штаден, в рабов цивилизованных европейцев. Записки Штадена потом вдохновляли Гитлера, когда генералы Третьего рейха составляли план Барбаросса. И в XVI столетии, в царствование грозного царя Иоанна Васильевича, были ясно определены духовные основы русской цивилизации, русского мира, который объединил на огромных просторах десятки народов и этносов. Русская цивилизация объединяет многоцветие различных культур и религиозных конфессий. В том далеком XVI веке начиналось созидание русского мира, который сегодня стоит на пути строителей новой Вавилонской башни. Именно в то время начинается это великое противостояние России и Запада. Вот почему на Западе никогда ненависть не прекратится, не утихнет к царю Иоанну Васильевичу Грозному. И, кстати, такая же ненависть к грозному царю у российских либералов. И вот, братья и сестры, прошло 500 лет, а прошедшие 5 столетий – это доминирование Запада, то есть 5 столетий неслыханного грабежа европейцами колоний по всему миру. А давайте вспомним, как начиналась эта эпоха доминирования Запада, которая сегодня постепенно приходит конец. Государь Иоанн Васильевич и его воспитатель, святой митрополит Макарий, тогда определяют, как сказали бы сегодня, идеологию России. Россия обязана быть, должна быть, Господом ей определено, стать Святой Русью. А задача русской державы историческая – быть щитом и оградой Церкви Православной, то есть хранить в чистоте веру Христову. А в Западной Европе в это же время, в XVI веке, появляется Лютер, начинается эпоха кровавых религиозных войн между католиками и протестантами. И в это же время, с началом эпохи великих географических открытий, начинается захват и безжалостный грабеж европейцами колоний на американском континенте. И одновременно колонии они приобретают в Азии, открывая для себя новые земли на разных континентах. Воинственные и предприимчивые европейцы немедленно превращали их в свои колонии. И с неуемной энергией и каким-то удивительным азартом принимались грабить и обращать в рабов коренные народы этих земель. Или же безжалостно истреблять. Ведь они туземцев не считали настоящими людьми. Вот так, дорогие слушатели, в том далеком XVI веке начинался длительный период господства государств западно-христианской цивилизации над всеми остальными народами. И сегодня на наших с вами глазах эта эпоха заканчивается. 5 веков, представляете, 5 веков государства Западной Европы занимались грабежом колоний на различных континентах земного шара. Они методично выкачивали ресурсы и грабили порабощенные народы. И вот на этом и строилось во многом материальное благополучие ряда европейских государств. Так закладывались основы благоденствия этого западного мира, который сегодня глава дипломатии Евросоюза Боррель называет цветущим садом, который, по его словам, окружен дикими джунглями. Я напомню, дорогие братья и сестры, мы с вами для них такие же туземцы, которые живут в диких джунглях, и своими ресурсами, своим трудом должны обеспечивать процветание жителей этого цветущего сада. Вот почему эта борьба с Западом – смертельное противостояние. Потому что для них поражение в нынешнем противостоянии с Россией – это завершение многовековой эпохи господства над остальным миром. Давайте подумаем, а в чем заключалась основа могущества Европы? Что позволило европейцам на целых 5 веков утвердить свое господство над многими странами и народами? Но давайте признаем, что христианская Европа, а Россия ведь часть тоже христианской Европы, христианского мира. Вот христианская Европа подарила миру великую культуру. Европейские ученые и мыслители внесли огромный вклад в развитие мировой цивилизации. Никто это отрицать не сможет. Европейские народы стали наследниками культуры Эллады и наследниками имперского величия Рима. И европейские народы обладали огромной жизненной силой и энергией. А после принятия Евангелия они получили от Господа многие благодатные дары. Ведь Европа явила миру великий сон христианских подвижников, святых Церкви Христовой. Но мы знаем с вами, что свободная воля дана человеку Богом, а люди не всегда употребляют дарованные таланты во благо. И святитель Николай Сербский в своей проповеди о Европе говорит: «И дал Христос христианским народам Европы власть над всем земным шаром, чтобы они, будучи крещенными, крестили, будучи освящены, освящали, как познавшие учили слабых и незнающих братьев своих». Вот такое чудо и чудес сотворил Господь Иисус Христос в Европе. Но европейцы, уклонившись от истины православия в латинскую, затем лютеранскую ереси, исказили учение Христа Спасителя. А исказив учение Церкви Христовой, они изобрели и приняли двойную мораль. И решили жить не по заповедям Евангелия, а властвовать над другими народами. А стремление к господству и завоеванием новых земель было свойственно многим европейским народам. И вот сегодня западные элиты уверены, что представители высшей расы, которыми они себя считают, просто обязаны управлять людьми низших рас, управлять по праву сильного. Ведь нацизм не случайно родился в Европе. Это вполне естественная для западного мира идеология. А в чем суть западной цивилизации? Вот почему, давайте подумаем, почему так легко нацизм там возрождается? В чем ценности, традиции Европы? Вот как создавалась западная цивилизация, давайте вспомним. А западно-христианская цивилизация, она ведь впитала в себя железную волю и дисциплину легиона Великого Рима. Впитала и воинственность кельтов, и упорство, и боевую ярость германских племен. Также в крови западных европейцев привычка к грабительским походам лигурийских пиратов Средиземноморья. И вот эта привычка пиратов Средиземноморья соединилась с неукротимой отвагой и мужеством викингов. Мы знаем, что скандинавские мореходы отличались удивительной страстью к морским походам и открытию новых земель. Эти суровые воинственные северные мореплаватели, они ведь из фьордов Скандинавии доходили на своих дракарах до Северной Америки. И что очень важно, дорогие слушатели, к этому европейцы добавили энергию, огромную предприимчивость и ненасытное стремление к стяжанию золота, купцами и банкирами-ростовщиками Генуи и Венеции. Вот так складывался характер народов романо-германского мира. Вот так складывались их традиции, ценности этой западной цивилизации. И в ходе ожесточенных столетней, 30-летней войны в Европе были отработаны новые тактические приемы, и военное дело развивалось стремительно в Европе, росло боевое мастерство и совершенствовалось искусство войны. Они действительно в этом были впереди планеты всей. И европейцы тогда твердо уверовали в свое превосходство над другими расами и народами, в свое законное право управлять миром. Вот так, дорогие братья и сестры, зарождался, постепенно зарождался свойственный европейцам, особенно англосаксам, расизм. Тот расизм, который вызвал в 20 веке из бездны нацистского монстра. На протяжении столетий европейцы были уверены, что, утверждая огнем и мечом свою власть на всех континентах, они тем самым несут свет цивилизации. Несут цивилизацию жалким дикарям, которые, по словам Рюдьярда Киплинга, и людьми считать их невозможно, этих дикарей, а лишь полудетьми, полузверями, как он писал. И как удивительно эти слова певца британского колониализма XIX века совпадают с российскими высказываниями главы дипломатии Евросоюза Барреля, да? Опять цветущий сад, окруженный джунглями, где дикари живут. И вот тогда, дорогие братья и сестры, под методичным натиском, устрашающей жестокостью и железной волей, надо отдать должное европейцев, не смогли устоять не только племена, которые жили родоплеменным строем в различных уголках планеты, на различных континентах, но не смогли устоять и древние, высокоразвитые цивилизации Индии и Китая. Европейцы силой оружия покоряли народы, принадлежавшие к самым различным мировым цивилизациям. Были покорены народы Северной и Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. А в XIX столетии во второразрядную державу некогда грозная Османская империя превратилась. И тогда европейскими колониями становятся исламские страны Ближнего Востока и Северной Африки. Под натиском протестантского католического Запада сумела устоять лишь одна – восточно-христианская православная цивилизация. Хотя после падения Византийской империи все православные народы – греки, сирийцы, болгары, сербы – все они оказались под властью либо Османской Порты, либо Австро-Венгрии. Но все попытки Европы разгромить православную Россию, оплот восточно-христианской цивилизации, заканчивались сокрушительными поражениями европейских завоевателей. Вот в чем причина и корни русофобии Запада. Ведь фобия – это страх. Русофобия – страх перед Россией. Вот подумаем, дорогие братья и сестры, где истоки этого страха, ненависти к России, русофобии истоки? Почему на Западе постоянно запугивают население мифической русской угрозы? Ведь легко убедиться, что именно с Запада на протяжении истории не раз вражеские войска вторгались на русскую землю. Вот откуда же взялась русофобия, страх перед русскими и Россией, которую мы в Европе наблюдаем на протяжении столетий? И в чем же причина проявления этой нынешней злобы и ненависти к России, к русским, которая как вирус охватила за короткое время многие страны Запада? Дело в том, что Запад, не сомневаясь в своем превосходстве над другими народами и культурами, никак не может понять, ну почему все нашествия объединенной Европы на Россию неизбежно заканчивались разгромом завоевателей. Именно эта невозможность сокрушить Россию и стала поводом для русофобии, страха перед русскими. А неизменное великодушие русских людей к побежденному врагу вызывает еще больше страх и ненависть. Они этого не понимают, этого великодушия. Поэтому так живуч миф о русской угрозе, которые запугивают европейских обывателей с незапамятных времен, но с XVI века точно. Дело в том, что, сумев покорить и превратить в свои колонии народы всех континентов, европейцы неизбежно терпели поражение, вторгаясь в Россию. Начиная от Карла XII, которому философ и математик Лейбниц в XVIII веке ставил задачу, Лейбниц писал ему, продвинуть цивилизацию до Амура. то есть превратить Россию в колонию. И Наполеон, который объединил в своей великой армии войска всего нынешнего Евросоюза, а в 20 веке и Гитлер, все они терпели поражение. Нашествия Европы, объединившиеся для войны с Россией, всегда заканчивались сокрушительными разгромами завоевателей. И победные русские знамена развивались в столицах поверженных вражеских государств. Отсюда и страх европейцев перед необъятными русскими просторами и перед загадочным народом. Они, вероятно, предчувствовали, что именно Россия может положить конец эпохе колониальных захватов. Наверное, где-то это внутри это предчувствие было, что Россия положит конец грабежа народов белыми сахибами в пробковых шлемах. Так произошло после Великой Победы в 1945 году над, заметим, очередным нашествием на русскую землю Европы, объединенной Третьим Рейхом. И после победы Советский Союз обрушил колониальную систему, которая выстраивалась на протяжении столетий. Ну а после распада Советского Союза с помощью финансовых структур, таких как МВФ и колоссальной военной мощи США, который мог противостоять только Советский Союз в то время, страны золотого миллиарда продолжили грабеж стран и народов с той же энергией, что в эпоху классического колониализма. Они ведь и сегодня не желают терять власть над остальным миром. Но Россия в очередной раз бросает вызов элитам стран золотого миллиарда. Вот поэтому такая ненависть к нам. Владимир Путин, отвечая британскому журналисту, когда говорил о справедливости, задал вопрос: а что такое справедливость в области развития? Напомню о пандемии, Путин, о том, что происходило в то время. А в то время в Соединенных Штатах, говорит Владимир Владимирович, напечатали, провели эмиссию на 6 триллионов долларов, а в еврозоне провели эмиссию где-то на 3 триллиона долларов, 3 с небольшим. То есть, дорогие слушатели, Путин говорит о том, что напечатали просто бумажки, а скупили на них реальные товары. По его словам, эти средства они выбросили на мировой рынок, скупая все подряд, прежде всего продовольствие. И не только медицинские препараты, вакцины, которые сейчас в массовом масштабе уничтожают, срок закончился. Выбросили это все, и пошла продовольственная инфляция, пошла инфляция в целом по миру. И Путин говорит, что сделали ведущие экономики мира? Они злоупотребили своим положением в мировых финансах, и доллары, и евро. Напечатали и смели, как пылесосом, с рынка самые необходимые товары. Путин им говорит, вы потребляете больше, чем производите и зарабатываете. Разве это справедливо? И отвечает, нет. И хотим мы изменить эту ситуацию. Этим мы занимаемся в БРИКС. Ну так, братья и сестры, англичанину нечего было ответить этому британцу. Было любопытно наблюдать, как он потом бегал от нашего журналиста, который, ну как бегал, наш журналист его спросил, вот вы задаете спокойный вопрос нашему главе государства, а почему мы не имеем права задавать вопросы на Западе? Ну, я это не знаю, это и так увильнул, но чувствовал себя неуютно. Вообще, надо сказать, что страны БРИКС, страны, как принято говорить, глобального юга сегодня, страны Востока, Африканского континента, Латинской Америки, они хорошо знают, что несет им доминирование Запада. А давайте кратко вспомним отношение к народам колоний в так называемых цивилизованных странах. Ну, все знают, наверное, что весь Атлантический океан от Африки до берегов США усеян костями негров, которые умирали на судах рабовладельцев пути в Америку. О страшном, невиданной жестокости геноциде в бельгийском Конго, который устроил король Бельгии Леопольд II, никто не вспоминает в Европе. А ведь по жестокости и зверству цивилизованные бельгийцы стоят в одном ряду с самыми страшными в истории военными преступлениями. Вот на памятнике Леопольду II в Бельгии выгравированы такие слова: «Я начал работу в Конго в интересах цивилизации и ради блага Бельгии». Леопольд II. А началось все с проведения в 1876 году в Брюсселе географической конференции, на которой были озвучены предложения короля Бельгии Леопольда II, вот послушайте, о приобщении жителей Центральной Африки к цивилизации и западным ценностям. Знакомые слова, да? приобщение к цивилизации и западным ценностям. Вот о Холокосте и геноциде армянского населения, я думаю, все знают. О геноциде жителей Конго знает мало кто. В конце XIX века король Бельгии Леопольд под прикрытием распространения цивилизации присвоил огромные территории в Африке и превратил Конго в собственный огромный трудовой, нет, будет правильнее сказать, концлагерь. Все население Конго обязано было работать на бельгийского короля. И больше 20 лет конголезцы были настоящими рабами. Рабами Леопольда на каучуковых плантациях. Работали даже маленькие дети. А дело в том, что каучук тогда требовался, автомобили изобрели. И приносил его огромную прибыль Бельгии, тем, кто торговал каучуком. Работали, повторяю, даже маленькие дети, и те, кто не выполнял норму, калечили или устраивали показательные казни. Несоблюдение норм на сбор каучука каралось смертной казнью. Причем каждый патрон у солдат охранных этих подразделений был на счету. И поэтому в качестве доказательств, что они используются по назначению, а не продают патроны местным охотникам, каратели должны были предоставлять кисти убитых, казненных ими конголезцев. Но часто они кисти отрубали у живых людей в качестве наказания за невыполнение плана работы. Эта страшная страна наполовину состояла из коллег. Население Конго сократилось вдвое, было 30 миллионов, осталось 15. А ведь это, дорогие слушатели, конец просвещенного XIX века. Это европейская страна, Бельгия. Такое было возможно только потому, что европейцы не считали туземное население своих колоний полноценными людьми. Но особенно это заметно в отношении английских протестантов к американским индейцам. Они же уподобляли себя ветхозаветным иудеям, которым Бог дал в пользование новую землю. А местное население считали дикарями, от которых они эту обетованную землю имеют право очистить. Поэтому американцы в конце просвещенного XIX века могли подбрасывать индейцам зараженное оспой одеяло. Поэтому американцы устанавливали таксу за скальп индейцев. Причем отдельные расценки были за скальп мужчины, отдельные за скальп женщины и ребенка. Вы представляете? И эти так называемые цивилизованные народы называют Россию тюрьмой народов. А Черчилля, Уинстона Черчилля все знают. Великий английский политик прославленный. А все ли знают, как Черчилль устроил искусственный голодомор в Бенгалии? Под властью Великобритании Бенгалия, эта часть Индостана, перешла в 1757 году. И вот с тех пор их знаменитая Ост-Индская компания очень плотно взялась за этот регион. В два раза вырос налог на землю, была запрещена полностью внешняя торговля, ремесленники должны были всю продукцию отдавать по минимальным ценам купцам Ост-Индской компании. И один из богатейших регионов мира превратился в нищую землю. Великий голод в Бенгалии в конце XVIII века унес жизни до 10 миллионов человек. Треть населения погибла от голода. А причина – деградация сельского хозяйства вследствие политики новых хозяев Ост-Индской компании. И так повторялось вплоть до 1900 года. Считается, что за это время от голода погибло еще 32 миллиона в Бенгалии. Однако, если это можно было хоть частично списать на климатические условия, другие случайные факторы, то во время Второй мировой войны британцы без всяких сомнений устроили намеренный геноцид населения Бенгалии. В 1942 году в Бенгалии собрали обильный урожай, и британское правительство ввело в регионе продразвёстку. Они почистую конфисковали весь рис, главный источник продовольствия для бенгальцев. Почему это происходило? Они опасались вторжения японцев, чтобы японцам нечем было питаться, если они вторгнутся в Бенгалию. И они конфисковали у бенгальцев все лодки даже, там 30 тысяч лодок конфисковали. И самое интересное, они начали сжигать, сожгли все запасы конфискованного риса. А что не сожгли, остатки выбрасывали в Ганг. И в Бенгалии начинается страшный голод. Умирали десятки тысяч людей. И бенгальцы начали нападать от голода на армейские склады продовольствия. И в результате стычек голодающих, голодных людей, обезумевших, британской армии погибло 300 тысяч мирных жителей. Расстреливали англичане толпы голодных людей с пушек и самолетов, толпу голодных безоружных людей. И как мы с вами знаем, ни один японец в Бенгалии до 1945 года так и не появился. Интересно, что вице-король Индии в связи с этой ситуацией обратился к секретарю по делам колонии с просьбой остановить экспорт риса и помочь Бенгалии продовольствием. И вот секретарь пошел к премьер-министру Уинстону Черчиллю, и знаете, что Черчилль ответил? Пусть дохнут, все равно опять расплодятся, как кролики. Представляете, Уинстон Черчилль. Ну что говорить о туземцах, если англичане при Кромвеле самым жестоким образом вырезали 2/3 населения непокорной Ирландии. 2/3 населения Ирландии. И ведь беспощадно истребляли не негров и индейцев, ну, которых они как бы считали неполноценными людьми, а своих соседей, таких же европейцев, таких же христиан. А кто знает о знаменитых опиумных войнах? Британская империя в XIX веке фактически превратилась в огромный наркокартель. Дело в том, что в первой половине XIX века Китай вел очень выгодную торговлю со странами Европы. И европейцам очень понравились китайские товары: чай, фарфор, шелка, веера, ну, разные безделушки китайские. Европу охватила тогда мода на Восток вообще, и Китай в частности. И Великобритания, вы знаете, как там любят чай, тратила баснословное количество серебра на китайский чай. И вот чтобы компенсировать расходы, англичане стали искать товар, который способен окупить их затраты. Но не могли цивилизованные англичане допустить, что какие-то китайцы получали прибыль в торговле с ними. И знаете, что оказалось этим товаром? Опиум, наркотик. Контрабанда в Китае чистого опиума началась в 1775 году. Наркотик успешно реализовывался. Компания из Ост-Индии имела монополию на приобретение бенгальского опиума, который они заставляли выращивать бенгальцев. Ну, опиум как лекарство когда-то употреблялся, а здесь его стали как наркотик именно в Китай завозить. И у Ост-Индской компании была одновременно монополия на поставки чая в Англию. И вот к 1830 году эта Ост-Индская компания довела годовые продажи в Китае опиума до 1500 тонн. Представляете? Вот этот наркотрафик действовал с полного одобрения английского правительства. Англия получила то, что хотела. Положительный торговый баланс с Китаем, достигнутый исключительно при помощи наркотиков. Ну, а в 1839 году император Китая, чтобы защитить как-то китайский рынок от нелегального опиума, закрыл рынок свой. И Англия объявляет Китаю войну. Представляете, война за право свободно торговать и уничтожать китайцев наркотиками. Конечно, Великобритания вышла из войны победительницей и легализовала для себя продажу опиума в Китай. Китаю пришлось выплачивать Англии контрибуцию, отдать остров Гонконг и открыть для британцев свои порты. Тем временем население Китая начало поголовно подсаживаться на опиум. Деградировали китайцы, гибли от наркотиков миллионы, в конце концов. Страна нищала. Миллионы китайцев всех сословий были вовлечены в употребление наркотиков. Военные, представители аристократии, чиновники. Ну, это конец был китайской нации. Уверенно шла она к полной деградации. Император Китая, чтобы спасти свой народ, пытался запретить торговлю опиумом. И тут же последовала вторая опиумная война, в которой Китай вновь потерпел поражение. Вот так. Поэтому, братья и сестры, мы должны знать, представлять, что такое западная цивилизация, на чем строили свое благополучие эти страны золотого миллиарда, не только Англии, всех крупных европейских стран. Их благополучие построено на нещадной эксплуатации и откровенном грабеже колоний. А что, это не грабеж был в 90-е годы, когда вывозились ресурсы за бесценок из России на сотни миллиардов? Это грабеж был тоже. Чтобы ясно понимать отношение Запада к другим народам, вспомним о таком явлении, как человеческие зоопарки. Вот мне интересно, все слушатели об этом знают или нет? О том, что в Европе в 20 веке уже были популярны зоопарки для людей. Они были в Барселоне, в Милане, в Лондоне, Гамбурге, в Нью-Йорке, в Париже. Представляете? Горожане целыми семьями ходили посмотреть на других людей, которые на них не похожи. То есть зоопарк в начале 20 века. В вольерах не только крокодилы, антилопы, бегемоты, львы, но и люди в вольерах. Обычные люди, которые, по мнению европейцев, принадлежат к внешним расам. Их на обозрение выставляли. А придумал это некий Карл Хагебек такой. Очень гуманный человек, надо сказать, настоящий европеец. Он очень любил животных. Он не мог смотреть на то, как бедняги мучаются в клетках на потеху публики. И первым создал просторные вольеры с условиями, приближенными к природным, чтобы звери не так страдали, вели подобие привычной им жизни. И представляете, этот же человек догадался создать человеческие зоопарки. Вольеры, в которых наравне с животными содержались люди. Ну, точнее, тогда их за людей европейцы не считали. Он в 1889 году, представляете, захватил 11 человек из племени с островов Огненной Земли. И создал вольер в зоопарке, в котором они жили якобы как у себя на родине. Вот такой зоопарк пополам с реалити-шоу. И это было в 20 веке. Помню, закрыли последний такой зоопарк в 58 году, представляете? Это целый бизнес был. Индейцев-африканцев захватывали целыми семьями и увозили в эти зоопарки. Фотографии есть, можно найти, посмотреть в интернете этих зоопарков. Особенно, знаете, вот меня поражают фото, на которых европейские, американские дамы с улыбками из-за забора кормят в вольере негритянских детей. Ну, совсем как в наших зоопарках кормят для развлечения медвежат или оленят. Братья и сестры, это цивилизованная Европа и цивилизованные Соединенные Штаты Америки. Вы понимаете, какая разница между нами? Вспомните рассказ Станюковича «Максимка» и замечательную экранизацию этого рассказа. Да, русский мир и западная цивилизация, западноевропейская, ну, совершенно разные. Интересно высказывание явного недруга России, вице-короля Индии, министра иностранных дел Великобритании Джорджа Керзона. После посещения азиатской России он написал: «Россия бесспорно обладает замечательным даром добиваться верности и даже дружбы тех, кого она подчинила силой. Русский братается в полном смысле слова. Он совершенно свободен от того преднамеренного вида превосходства и мрачного высокомерия, который в большей степени воспламеняет злобу, чем сама жестокость. Русский не уклоняется от социального и семейного общения с чуждыми и низшими расами. Его непобедимая беззаботность делает для него легкой позицию невмешательства в чужие дела и терпимость, которую он смотрит на религиозные обряды, общественные обычаи и местные предрассудки своих азиатских собратьев. В меньшей степени, по словам Керзона, это итог дипломатического расчета, нежели плод врожденной беспечности русского человека». Но ведь мы с вами понимаем, что это не беспечность, как считает англичанин, а православное отношение к другим народам, которое британцу понять невозможно. Потому что русские никогда не смотрели ни на один народ, как на чужую низшую расу, в отличие от представителей просвещенной Европы. В этом смогли в полной мере убедиться афганцы, вот сравнив пребывание шурави советских войск на своей земле с отношением американцев и других цивилизаторов во время 20-летней оккупации Афганистана. Вот афганцы сейчас об этом много говорят, о том, как русские отличались от американцев и как они оценили русское отношение. В России, потому что никогда не было низших и высших рас и народов. Вот после взятия Казани государь Иоанн Васильевич Грозный строго повелел никого из татар насильно не крестить, но приводить ко Христу лаской и любовью. И всего через 60 лет после взятия Казани в 1612 году отряды казанских татар идут вместе с ополчением Минина и Пожарского освобождать Москву от поляков. Представьте себе, 6 десятилетий прошло с окончания ожесточенного противостояния Москвы и Казанского ханства. Казанские татары побеждены, и вот Московское царство разорено, русские воюют друг с другом, в Кремле сидят поляки. Казалось, ну, поднимай восстание, могущественные враги Москвы немедленно станут твоими союзниками, можно будет восстановить Казанское ханство. Но татары идут воевать с врагами России и освобождать Москву. А знаете, что английская пресса написала, что саммит БРИКС происходит в Казанском ханстве, аннексированном России. 500 лет назад, больше чем 500 лет, аннексированном России, да? Представляете, это англичане. которые до сих пор с ирландцами воюют в Северной Ирландии. Видите, что происходило все эти годы. А наше единство – это замечательные плоды национальной политики русского государства. Православного отношения к другим народам, даже недавним врагам, это отношение основано на вере православной. Вот можно ли представить, что ирландцы после зверств Кромвеля пошли бы освобождать Лондон от врагов Англии? Да? Такое представить кто-то может? Вера православная и русская православная церковь создали русскую цивилизацию и русский мир. Православная вера стала духовной основой государства империи, где веками мирно могли рядом жить православные и мусульмане. Западных христианская цивилизация такого не знает. Поэтому на Западе считали Российскую империю какой-то неправильной империей. А русский мир строился как государство-семья, в котором одинаково относятся ко всем своим подданным, ко всем народам и этносам различных рас и религий. И эти, дорогие слушатели, непреодолимые различия между западноевропейским, латинским и протестантским миром и православной русской цивилизацией возникли еще в средние века. Ну, надо сказать, что в 18-19 веках, в петербургский период истории нашего Отечества, у некоторых появился соблазн считать Российскую империю частью Европы. Ну, как огромная Россия может быть частью чего-то? Отдельная цивилизация, русская цивилизация, восточно-христианская. А события трагического 20 века убедительно доказали нам, что Запад, само существование русской цивилизации, сильного и независимого российского государства всегда будет воспринимать как угрозу. И враждебное отношение европейцев к России не зависит от идеологических предпочтений. Им всегда ненавистны Московское царство, Российская империя, Коммунистический Советский Союз и ненавистна и нынешняя Россия. Но вновь, дорогие братья и сестры, вернемся к тому, что несет современный Запад миру, что несет эта западная цивилизация сегодня всем народам планеты. Вот недавно советник Клауса Шваба, этот небезызвестный такой Харари, заявил, промышленная революция создавала класс городского пролетариата. Теперь это массовый класс становится бесполезным. В итоге, он говорит, рано или поздно станет вопрос о необходимости избавления от лишних людей на планете. По словам Харари, в будущем искусственный интеллект и компьютеры могут полностью заменить человека, сделав людей ненужными. И вот он задает, советник Клауса Шваба, главный, по его словам, политический и экономический вопрос 21 века. Для чего нам эти люди нужны? Для чего нам нужно так много людей? На данный момент лучшее, что мы можем предложить им, это поддерживать их счастье с помощью наркотиков и компьютерных игр. Понимаете, почему они говорят о сокращении населения планеты? И придумали все эти вирусы, все эти ковиды, пандемии, да? И почему продвигают ЛГБТ, эту теорию? Это сознательное, методичное уничтожение человечества. Этот израильский ученый, Юваль его зовут, Юваль Ноэль Харари, он идеолог трансгуманизма. Наверное, многие слышали, но я напомню. Идея трансгуманизма с помощью передовых технологий навсегда изменить человечество. Якобы, используя достижения науки и технологий новейшие, можно улучшить умственные и физические возможности человека, не дожидаясь милости от природы. Главная идея трансгуманизма – пересадить сознание человека в робота-андроида. Таким образом, по их словам, человек добьется бессмертия и перейдет к более совершенной форме существования. И вот эта идеология трансгуманизма замечательно сочетается с построением того нового мирового порядка. Вот чтобы осознать, какой чудовищной темной силе противостоит сегодня Россия, надо внимательно послушать Клауса Шваба и других западных политиков, которые поклонялись козлу Бафомету, образ сатаны, в ритуальной мистерии на открытии тоннеля Сангатар. Помните, об этом мы рассказывали? Это показывал и Никита Сергеевич Михалков в своем «Бесогоне». Шваб еще в 2015 году признал, что продвигаемые им и его единомышленниками вроде семейства Гейтс, генетические манипуляции направлены на изменение человека и оказание влияния на его личность. Понимаете, о чем речь идет? Клаус Шваб еще в 2017 году говорит о вживлении чипов в человеческое тело. А этот его советник Харари рассказывает о том, кто будет управлять жизнью на Земле в будущем и как изменится человек. Он говорит, мы достигли точки, когда можем взламывать не только компьютеры, но и человеческий организм. До сегодняшнего дня, хвастается он, ни у кого не было этих возможностей для взлома человечества. И он говорит о том, что этот Харари, что контроль информации позволит мировым элитам сделать нечто еще более радикальное, чем цифровая диктатура. Взламывая организмы, элиты получат возможность, говорит этот Харари, перестроить будущую жизнь. И это будет величайшая революция в истории не просто человечества, а всего живого на Земле. Вот кому они поклоняются? Эти Швабы, Билл Гейтсы, Харари и Вольной. Он сказал, вот представьте, вот его слова. Сейчас мы обретаем силу, чтобы творить жизнь точно так же, как Бог-творец. И мы даже превосходим библейского Бога. Единственное, что удалось создать Богу, говорит этот бесноватый, это органические существа. Но сейчас мы пытаемся создать неорганические сущности, формы жизни, киборги, искусственный интеллект и так далее. Если мы добьемся успеха, говорит этот Харари, у нас очень хорошие шансы, и мы скоро будем выше библейского Творца, то есть он вызов Богу бросает. А их цель, это же по существу сознательное разрушение человечества. Вот понимаем ли мы до конца, с кем сегодня сражаются наши войны? Россия действительно противостоит цивилизации смерти, цивилизации, которая пытается уничтожить человека. Это не только идет о разрушении семьи, речь о эвтаназии и прочем. Они просто говорят, что они образ человеческий должны уничтожить, взламывая сознание и создать киборгов. И победить в противостоянии с этой дьявольской силой можно лишь с помощью Божией. Но в том, что Царица Небесная ведет Россию, и в том, что мы победим, не может быть сомнений. Потому что в тяжелейших испытаниях 20 века Россия, несмотря на огромные жертвы и потери, выстояла. Самый главный итог 20-го столетия – наш народ сохранил православную веру, несмотря на эпоху жестоких гонений, а затем упорно навязываемый нам атеизм. И вот в начале третьего тысячелетия Россия постепенно восстанавливает силы после страшного погрома либерального. И к ужасу своих врагов Россия в третьем тысячелетии от Рождества Христова возрождается как христианское государство. Православная Церковь зовет нас быть с воскресшим Христом Спасителем в жизни вечной. А трансгуманисты соблазняют ложью о мнимом бессмертии в виде киборга-андроида. Пытаются заменить созданного Богом человека роботом-андроидом. Вот это, дорогие слушатели, закономерный итог развития бывшей христианской цивилизации, которая веру в Бога заменила верой в научный прогресс. А Федор Михайлович Достоевский написал, пророчески предупредил нас, если Бога нет, то все позволено. И все-таки Россия, наш народ сумел сохранить главное сокровище, дарованное Богом, веру православную. И нынешнее противостояние русской цивилизации с современными богоборцами, глобалистами, слугами отца лжи – это сражение за образ Божий в человеке. И повторяю, русский солдат сегодня изменяет мир, противостоит этой темной силе. И каждый из нас должен сделать выбор, с кем он. Противостояние будет очень тяжелым, потому что за последние десятилетия часть нашего общества поражена духом мамоны. А мамоны, я уже не раз говорил об этом, это одно из имен дьявола. Поражена духом стяжания, потребительским отношением к жизни. Но страна в нынешних испытаниях, тяжелых испытаниях, постепенно изменяется. Хотя выздоровление, мы понимаем, не может быть быстрым. Но мы ведь с вами знаем, что Россия ведет державное владычество наше, Пресвятая Богородица. И сон святых в земле русской просиявших молится о нас, земных своих сродниках. И к этому небесному бессмертному полку присоединяются сегодня наши герои, наши воины. Россию Бог создал одну. Соперников она не имеет. Эти слова императора Петра Великого повторил Александр Васильевич Суворов, который сегодня вместе со всеми святыми в земле русской просиявшей молится о победе нашего воинства, как молятся и святые царственные мученики, великие святые Вселенской Церкви Христовой. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, в всех святых в земле русской просиявших, и расточаться в разе я, Пресвятая Богородица, спаси нас.